Ну, продолжаем. Я еще немножко поотвечу. Письма очень хорошие в этот раз, и жалко их как-то миновать. Что я думаю о творчестве Виктора Кривулина? Я очень высоко ценю Кривулина как человека, мужественного, героического, преодолевавшего всю жизнь болезнь свою. Что касается его стихов, мне они кажутся тяжеловесными довольно, и, ну, может быть, каждое третье, каждое пятое из них и могло бы меня задеть как-то, но вот боюсь, что они слишком, что ли, онтологичны, слишком полны реалий культурных. Ну, такой, это питерская обычная черта, но вот два главных поэта петербургского андеграунда, Кривулин и Шварц, почему-то никогда не вызывали у меня внутреннего отзвука, отклика, хотя я в «Чуже» я их ценю достаточно высоко. Замечательное письмо от Дмитрия. Я частично его зачитываю, оно очень личное. «Отец сводил меня по моему желанию на могилу деда, которого я никогда не знал. Он покончил с собой через несколько дней после моего зачатия. Чем старше я становлюсь, тем живее чувствую непосредственную связь с этим человеком. Моя внешняя жизнь довольно благополучна и пустотна, в нашем краю по-другому редко бывает. И мне никогда еще не приходилось серьезно думать или говорить о смерти, но лет с 13 меня мучает вопрос бытия Божьего. Даже за главную букву в этом слове пишу через раз. Я читал исповедь Августина, Киркегора, братьев Карамазовых, Экхарта, выборочно Библию, долго погружал себя в юнгианство, правда, после Красной книги остановился. Много читал, смотрел, слушал. Сейчас мне 26, и я по-прежнему стою на этой развилке. Последовательно я нахожу для себя доводы за и против. Меня не покидает мысль, что вера должна быть целостной. После посещения могилы деда во всей этой симпатической трясине появилась моя строчка. Не Достоевского, Киркегора, Августина или Юнга, а моя. Может быть, и вера моя должна быть написана только моей рукой. Я работаю в музыкальной школе, знаю, как легко скатиться в высокомерие, наплевать на совесть, когда у тебя есть слушатели. Рад, что вы об этом тоже помните и не позволяете себе. Назовите книги, которые стоит прочитать. Дим, спасибо. Очень дельное письмо, очень хорошее. Мне кажется, что вам бы писать следовало, и не только письма. Ну, просто замечательное, замечательное письмо по честности и адекватности выражения. Знаете, я бы вам порекомендовал читать Льва Лосева. У Льва Лосева, не Алексея Лосева, философа, а Льва Лосева, поэта. Человека, который очень мучился отсутствием веры. Помните у него, наверное, вы читали. Ведь я могу сказать ревю, могу сказать еврю. Так почему же я одно никак не говорю? Действительно, сказать верю очень трудно. Это для меня был очень нелегкий опыт. И он не бывает легким. Если он легкий, то это не вера. Но попробуйте очень глубоко прорефлексировать себя. Если вы упретесь в черную стену, ну, значит, действительно ничего нет. А если за этой черной стеной что-то вы ощутите, что-то толкается и живет, тогда вы поймете, что наши знания о себе не абсолютны. Вот странная штука. Я тут подумал, может быть, я об этом стишок отдельный напишу. Вот умер Кравчук, царство ему небесное. Я никогда его не знал живьем, видел там один раз. И у меня, я думаю, это хорошо, что я с ним никогда не говорил, не отвлекал его, не мешал ему. А Люба Аркус однажды собиралась меня к нему свозить, но тут разразилась снежная буря, и мы к нему не попали. Счастье! Спасибо, Люба! И вот я о чем думаю. Вот Кравчук умер, и, может быть, он уже знает, что там ничего нет. А музыка его продолжает нам рассказывать, что там что-то есть. Так кто же прав, он или музыка? Я думаю, что когда мы упираемся в мысль о смерти, мы действительно не понимаем до конца, до какой степени бессмертен разум и бессмертна личность. Потому что, я говорю, это именно не страх, это когнитивный диссонанс помыслить себя конечным. Вот это совершенно для меня исключено. И не из эгоцентризма моего, а просто из-за глубины этой рефлексии, восходящей еще к очень далекому детству. Поэтому и вам, Дима, я советую вот почитать стихи Лосева, где он борется все время со своим самоощущением, со своим глубоким убеждением, что мир не случайен и жизнь не конечна, а в нем побеждает иногда рационалист. У него же, понимаете, вечное вот это страшное ощущение пустоты в центре собственного «я». Повстречался мне философ в лабиринтах бытия, он спросил меня, вы Лосев? Я ответил, что я. и тотчас заколебался, я ли я или не я, а мудрец расхохотался, разлагаясь и гния. Вот если бы ваш внутренний мудрец, сгнил, было бы лучше, потому что тогда я заговорил бы в полный голос. Вообще, почитайте Лосева, это очень, как сегодня говорят, духоподъемный поэт. Я его очень люблю и любил. Ну, теперь про Тынянова. Значит, когда-то очень точно сказал Владимир Новиков, наверное, вообще один из лучших специалистов российских по творчеству Тынянова, что второй такой роман, как «Смерть в озере Мухтара», написать невозможно, уже дальше тупик. Мне всегда казалось, я в детстве прочел эту книгу лет 12, казалось, что она ближе к стихам, нежели к прозе. И действительно, форма этой книги, короткие, афористические, очень резко гротескные зарисовки, она, вот сама эта форма, выражает очень точно пойманное состояние. Состояние, которое является синтезом, ну, троякого такого, трех, что ли, главных настроений. С одной стороны, это чувство переломившегося времени, потому что книга, если вы помните, начинается со слов: «На очень холодной площади в декабре 2025 года исчезли люди 20-х годов с их прыгающей походкой». Прыгающий, понятно почему, торопящийся, взволнованный. Время вдруг переломилось. Тынянов не от хорошей жизни начал писать историческую прозу. Он, как и Трифонов, прибегнул к ней, разумеется, как к метафоре. Тоже глубокая довольно мысль Новикова о том, что если бы Тынянов не ограничивался условиями какой-то цензуры, не смирял себя самоограничением, и в дальнейшем, конечно, идеи формальной школы обязаны были перейти на социальную сферу. Они у Гинзбург уже переведены на сферу психологическую, где она пытается деконструировать, разобрать человеческое поведение, разобрать всю как систему приемов не только искусства, но психологическую защиту и так далее. Наверное, на социальную сферу это обязано было перейти, как перешло, например, как перешел структурализм на нее в журнале «Неприкосновенный запас». Поэтому Тынянов, с одной стороны, конечно, болезненно переживает перелом времени, и слом времен является его главной темой, что в «Смерти в озере Мухтара», что в «Непонятой многими восковой персоне». Второе ощущение, которое владеет Тыняновым. Почему он берется за Грибоедова? Его волнует феномен литературного молчания. Вообще, почему писатель создал шедевр и замолчал? Меня как-то всегда очень занимали эти странные случаи. Случаи Селлинджера, случаи Грибоедова. «Я столько всего могу сказать, отчего же я нем как гроб», цитирует он Грибоедова. Это высказывание кем-то сохраненное или из письма. Но действительно, почему Грибоедов, написав «Горе от ума», молчит? Тынянов дает довольно четкий ответ на этот вопрос, потому что не для кого. Потому что нет больше той аудитории, которая могла бы его услышать. И, грубо говоря, после 25-го года нет той России, для которой можно было бы это написать. Это, в общем, записки удушенного человека. Ну и, конечно, третий аспект уже не социальный, а чисто экзистенциальный, если хотите, бытовой. Вот есть возраст. Тот же самый кризис среднего возраста, о котором так много мы сегодня говорили. Как его пережить? Что делать, когда делать нечего и непонятно зачем? Остается один стимул – это честь. Вот для Грибоедова это честь. Гибель Грибоедова – это гибель последовательного человека среди конформистов. Человека, у которого есть какие-то надличностные мотивы. Они никому больше не нужны. И то, что он предлагает России, это были бы замечательные, спасительные проекты. Но эти проекты никому не нужны. И вот смерть человека, который не нужен, это и есть тема смерти в озере Мухтара. Это, конечно, роман «Надгробие», роман «Автоэпитафия». И совершенно прав Новиков, что после этой книги другую такую написать нельзя. Ну, и потому и нельзя, что она предел. Она предел плотности, остроты, художественной выразительности. Роман «Пушкин» уже гораздо жиже. И не потому, что Тынянов в это время болеет рассеянным склерозом, а потому, что это, как говорит Лидия Гинзбург, вещь не из внутренней внутреннего опыта. Вот она говорит, что лирика Олейникова не из внутреннего опыта. На что Олейников возражает расплывчато? Бывают разные внутренние опыты. Ну вот, скажем, может быть, действительно, роман Пушкин – это хроника преодоления болезни. И в этом смысле роман о Пушкине только так и должен писаться. Потому что Пушкин тоже всю жизнь преодолевает имманентности, преодолевает врожденное, свои предрассудки, свои обстоятельства. Он и любит эти предрассудки, и преодолевает их. И вот роман о борьбе с болезнью, с рассеянным склерозом, от которого гибнет Тынянов, это, конечно, и роман о Пушкине тоже. В известном смысле Пушкин борется там с рассеянным склерозом времени, потому что время вокруг деградирует, забывает слова, забывает принципы, а он пытается напоминать. Время теряет свой интеллектуальный уровень, а он живое напоминание о могучем движущемся интеллекте. В этом смысле, наверное, Пушкин тоже вещь из внутреннего опыта, но она, по выражению Шкловского, написана вдоль темы. Это описательная книга. А вот «Смерть Вазир Мухтара» – это роман, где состояние показывается, где мы проживаем изнутри состояние Грибоедова, состояние доктора, состояние Мальцова, ну, прежде всего, конечно, Грибоедова. Записки очень умного, очень жалчного человека, который мог бы, но незачем. Вот это страшное состояние прокрастинации, это и весь роман прокрастинации. Кстати, прокрастинация – самое частое слово, которое случается в ваших исповедальных письмах, наверное, потому что это слово часто вытаскивает Яндекс, как пример запроса. Но думаю, что за этим стоит нечто более глубокое. Прокрастинация, то есть чувство человека, который должен встать со стула и не может этого сделать по разным причинам. То ли лень, то ли дай-ка я еще один пасьянс расложу, то ли ну, чувство кризиса мотивации. Да? Помните, вот этот классический анекдот, да, когда казнят на электрическом стуле очень толстого человека, а он не влезает в стул. Его начинают держать на хлебе и воде, он все равно не влезает. Я говорю, а почему же ты не худеешь? Мотивации нет. Вот так и здесь. Отсутствие мотивации – это самая страшная драма таких эпох, как наша. И именно в такую эпоху написана «Смерть Вазир Мухтара», роман 27-го года, и дальше это все прогрессировало. И в том-то и ужас, что современники этого не почувствовали. Это было состояние очень умного человека, прозорливо заглянувшего в следующие десятилетия. Вопрос в том, как найти для себя мотивации, когда их нет, когда исторический путь тупик, когда единомышленники истреблены, когда во главе страны стоит Николай, думаешь, там очень хороший портрет Николая, думающий только о том, как он выглядит. Понимаете, вот это замечательно. Ну, кстати, Тынянов здесь, конечно, восходит к эпиграмме Тютчева, ты был не царь, а лицедей. Но он действительно был лицедей. Ему ничего не надо. Ему надо производить впечатление. Ему надо замораживать Россию, а не двигать ее. Что делать в такие эпохи? И писать-то нельзя. Вот честь сохранять. Да, кстати говоря, Грибоедов не нашел мотивировки. Пушкин нашел. Но нельзя не заметить того, что талант Пушкина и личность Пушкина, они перенесли страшную фрустрацию, они были необратимо побеждены. Вот как раз в диалоге с Мицкевичем «Медный всадник» как ответ на Устеп, это, ну, как там на Лешкевича, на знаменитую элегию московским друзьям, друзьям москалям и так далее. Пушкин четко совершенно дает понять, в каких условиях приходится ему жить и писать. А в условиях вечного конфликта гранита и болота. Да, он нашел для себя там органическую нишу, транслятора государственной воли вниз, транслятора, так сказать, народных надежд наверх, но такая ниша бывает одна у большого, для великого поэта, а у Грибоедов в эту нишу не помещается. Грибоедов фигура пограничная, почему он и живет за границей, пересекает границы, он дипломат. Эта пограничность его фигуры, она в том, что в нем есть и Чацкий, и Молчалин, в нем есть и борец, и карьерист, и конформист, и человек чести. И вот это тоже драма, потому что Тынянов очень тяжело переживал свой статус официального ученого. Есть замечательный диалог его с Чуковским, записанный Чуковским, где Тынянов говорит, ведь страшно признаться, что любишь колхозы, потому что упрекнут в сервильности. Невозможность быть искренним патриотом, честным патриотом, она очень мучает Тынянова. И невозможно, он хочет, как и Пастернак, труда со всеми сообщая заодно с правопорядком, но у него вкус слишком хороший. Поэтому Тынянов, конечно, обреченная фигура. Восковая персона, которую совсем не понял Ходасевич, изругав ее, вот пример самый, более грубый, чем о Маяковском, самой субъективной статьи. Он хочет Тынянова уязвить побольнее, пишет, что вот в литературном определенной группе формалистов почетнее всего было быть открывателем, новатором, а самое постыдное было быть эпигоном. Так вот, Тынянов, самое постыдное, он именно эпигон. Ну, когда ты пишешь о человеке, являющемся основоположником этой группы, ну, вместе с Якобсоном и Бриком, об отце формального метода, то ты хоть прочитай для порядка проблем стихотворного языка. Любишь ты, не любишь Тынянова, но ты хоть понимай, что основы советского стиховедения, основы стиховедения 20 века заложены им. И Якобсон, и Брик, и Шкловский оглядывались на него, как на ученого наиболее универсального. Ты прочти всех архаистов и новаторов, прости господи, да, потом уже будешь судить о том, кто эпигон, кто нет. Так вот, конечно, восковая персона, в которой Ходасевич с пристрастным своим глазом увидел только стилистическое упражнение, это как раз страшная повесть о костенеющем времени, о постреформенной России, о том, как в России исчезает движение и заменяется тотальная имитация. Пожалуй, еще более откровенная вещь в этом смысле подпоручик Кижи, где один человек возникает из описки, а другой из-за этой описки исчезает. Он вычеркнут из списков и больше не существует. В России жив только тот, кто из списка. Это довольно тонкая, довольно интересная вещь, подпоручик Кижея. Кстати, особенно интересно, что образ Павла там замечательный. Более, наверное, гротеск, наименее глубокий, чем у Мережковского. Но важно подчеркнуть, что Павел – жертва. И у Тынянова он тоже жертва. Не случайно его Гамлетом называл Герцен. Он, конечно, зверюга, в нем есть садическое начало, и он с солдатами безобразно обращается, и с офицерами, и он срывает постоянно свое зло, и можно сказать, что к последнему году жизни это уже просто душевно больной. Но изначально Павел – человек, который действительно мечтал реформировать многое в России, просто Россия его сожрала, и не в свое время он начал. А так это человек с потенциями великого реформатора. И главное, что человек искренний. Человек по-своему доброжелательный, просто замученный. И вот о Павле в подпоручке Киже сказано, хотя и с огромной иронией, и почти с издевательской, но и с глубочайшим сочувствием, потому что роль личности в российской истории печальна. Любая тенденция сжирает личность, прежде чем она успеет что-то сделать. Нельзя, конечно, не сказать и о теоретических работах Тынянова, и в особенности о его литературной критике. Я думаю, что лучшая литературно-критическая статья, ну, наряду, конечно, с рецензией Брика на «Цемент», лучшая, наверное, литературно-критическая статья 20-х годов – это «Тыняновский промежуток». Там, где как раз содержится довольно несправедливая оценка Ходасевича, как сугубо эпигона. А там, ну, скажем, что он может быть и хороший поэт, но мы заслуживаем нового поэта, и нам поэтому интереснее Маяковский. Отсюда же, кстати, дикая ненависть Ходасевича к Маяковскому. Потому что возводить Маяковского к XVIII веку и не увидеть намеренной архаизации Ходасевича, туда же обращающемуся, да, он потом и роман о Державине написал, вот этого, конечно, он не мог простить. Того, что Маяковского к кодической традиции возвели, а он остался вечно, значит, непонятым и незамеченным. Но что касается статьи «Промежуток», там вообще масса ценнейших наблюдений. О том, что поэт уходит на сопредельную территорию, чтобы набраться там новых навыков и смыслов. Это уход Маяковского в газету, а в свое время уход Пушкина в «Мадригал». Это изящно дополняет теорию Шкловского о движении литературных жанров. Периферийный выходит в центр, центральный уходит на периферию, да, в какую-то в глубину. А второе и очень важное, что там есть, это, конечно, понимание очень ценное творческой эволюции Пастернака и Мандельштама. Я думаю, что Тынянов был единственным человеком, который по-настоящему эту эволюцию понимал. И я понимаю жажду Мандельштама увидеться с ним. Он просит его приехать в Воронеж, говорит, что в последнее время он становится понятен решительно всем, и это грозно. Это верное очень наблюдение, потому что для Мандельштама лучше было быть непонятным, как вот Пастернак замечательно умел. А Мандельштам действительно становился все понятнее, и это все страшнее. Да? Конечно, внутренний хаос нарастает, но этот хаос совпадает с читательским. Поэтому Мандельштам понятен, конечно. Но Тынянов был уже смертельно болен и не мог к нему туда в Воронеж приехать. Он ограничился присылкой денег. Не только промежуток. Большинство литературно-критических диагнозов Тынянова было очень точным. Конечно, это было жестковато. Он не понял, например, совершенно Хулио Хуринита. Вот Шкловский оставил знак вопроса, что, может быть, этот фельетонный роман удачен. А Тынянов припечатал, у него все герои, у них чернила вместо крови, и они умеют только гибнуть, а жить не умеют. И все они двумерны, их носит ветер. Ну, может быть, это просто другая проза. Зачем от всех требовать, да, плоти, достоверности, психологизма. Бывает роман фельетон, и он бывает еще прозорливее. Но, тем не менее, большинство тыняновских диагнозов, большинство тыняновских оценок удивительно точны. Поэтому Маяковский говорил ему, давайте, Тынянов, разговаривать как держава с державой, сказал он ему во время встречи в гостинице «Европейской». Я думаю, что и проза Тынянова, и его литературная критика, я не беру сейчас литературоведение, совершенно гениальное, это, конечно, в первую очередь пример трезвого, неустанно работающего, прекрасно организованного ума. Пример интеллекта, сильного чувства истории и беспощадной честности к себе. Читайте Тынянова, и вам станет ясно, зачем жить. А мы увидимся через неделю.